Здравствуйте, меня зовут Илья Ям, я преподаватель открытой йоги. И сегодня будет лекция, которая будет входить в цикл лекций, посвященных принципам вообще и принципам йоги в частности. Название лекции звучит как «Принципы жизни». Равно принципы йоги. Как бы в вопросе, название звучит вопрос. Но ответ на этот вопрос впрямую так не прозвучит. Скорее это вопрос в аудиторию, чтобы вы, слушая лекцию, обдумывали его и для себя решили уже, дали какой-то ответ. А сегодняшняя лекция будет водная, не потому, что в ней будет много воды, а потому, что ее цель будет подвести нас плавненько к принципам йоги. Ну и как любая история, она начнется сначала. И будет таким неким приквелом принципам йоги, как сейчас у нас модно в киноиндустрии снимать какие-то приквелы. И вот это будет такой приквел «Принципы йоги. Рождение легенды». Ну и для начала давайте разберемся, что такое вообще принципы. Кто-нибудь знает, что такое принципы вообще? Давайте, кто знает, поднимем правую руку. Кто не совсем знает, тот левую. Так, хорошо. Тот, кто правую поднимал, кто-нибудь выйдите, поделитесь. Ну, смелее, смелее. Я понимаю, здесь коврик ждет. У вас есть шанс прокалить свои семена негативной кармы. Вперед! Ну, все йоги стеснительны, понятно. Ладно. Можно задать заочникам тот же вопрос, и пусть они тогда плюсики, минусики поставят, чтобы мы примерно представляли вообще. Ну, чтобы вас долго не мучить, я тогда зачту определение из энциклопедии, чтобы нам стало немножко понятно. Хотя я думаю, что мы все примерно представляем, что это такое. Итак, принципы. Большая советская энциклопедия говорит нам, что принципы, принцип, от латинского, ну, если на итальянский манер читать, то это будет principum, начало, основа. И есть три его трактовки. Первое. Основное исходное положение какой-либо теории, учения, науки, мировоззрения, политической организации. Ну, это нас особо не интересует. Второе. Второе – это внутренние убеждения человека, определяющие его отношение к действительности, нормы поведения и деятельности. Это уже ближе к нашей сегодняшней теме. И третье. Основа устройства или действия какого-либо прибора, машины и так далее. Ну, в этом смысле человека тоже можно представить неким устройством с его набором принципов. И в зависимости от этих принципов человек будет действовать соответствующим образом. Иным или другим. Давайте вспомним, может быть, какие-то известные принципы. Кто-нибудь помнит? Вот на память что-нибудь просто с места можно название. Кто помнит какой-нибудь принцип, который на слуху? Может быть, из науки. Принципы есть везде.
Принцип памятования.
Ну, отлично, у нас есть принцип памятования. Супер.
Принцип Парета.
Ну, законы, да, можно, в принципе, где-то рассматривать как принципы. Мы сейчас к этому тоже подойдем.
Принцип суперпозиции физики.
И до него дошли. Ну, принципов много, и, говорю, вы наверняка многие из них слышали. Там, принцип относительности, даже вот закон всемирного тяготения тоже где-то можно рассматривать как принцип. Не всегда, но можно. Принцип презумпции невиновности, ну и так далее, их много-много-много. Принципы можно классифицировать как принципы научные, принципы
личные,
да, это нравственные принципы, то есть то, о чем мы говорили, когда человек, чем он руководствуется в своих действиях. Принципы есть в философии, принципы есть в религии, они все пронизывают как бы вот всю нашу жизнь. Ну и если таким сухим остатком попроще сказать, что такое принцип. Понятие принципа очень схоже с понятием закона, только закон проявляется очень узко, то есть он описывает какое-либо, может быть, явление или что-либо количественно, там, качественно, да, то есть какие-то есть много-много нюансов, и он как бы узко специализирован, заточен в какой-то определенной теме. Если же мы говорим о принципе, то принцип, он, ну, в идеале всеобъемлющий, то есть его можно применить где угодно. То есть это такой надзакон. У нас, допустим, может быть несколько законов, и мы, исходя из них, можем выявить какой-то общий принцип. То есть это что-то общее, какая-то абстракция. И, собственно, откуда вообще принципы пошли? Откуда они взялись? И можно рассмотреть такую тему, очень популярную сейчас. Я вот новости особо не смотрю, но от меня краем уха вот постоянно доходит какие-то информация о нейронных сетях. То один здесь скажет слева, то справа кто-то скажет. И вот сейчас вот я смотрю, в мою тоже вот эта тема просто витает. Нейронные сети. Вот. И нейронные сети вообще, как они задумывались? Они задумывались как некая аналогия, как изучение принципа устройства мозга. То есть они устроены вот по тому же принципу, как работает наш мозг. У нас в голове есть нервные клетки, нейрончики, они там связаны отросточками, такими дендритиками между собой и представляют такую сеть. И нейронная сеть тоже устроена подобным образом. То есть есть какие-то элементы, которые связаны между собой. И на вход такой сети подаются какие-то сигналы. И она, и также у нее есть выходы, через которые она выдает некий ответ вовне. У человека такими входами являются наши органы чувств, это зрение, слух и так далее. А выходами можно считать органы действия, ну, либо как просто некая обратная связь, которая поступает нам в мозг. И вот в чем вообще, почему такая вот сейчас, такой ажиотаж вокруг этих нейронных сетей? А потому что они работают немножко по другому принципу. Если есть какие-то классические модели алгоритмизации, то есть когда мы пишем некую программу четкую, там, если то-то, то делай то-то, и машина это будет делать, то нейронная сеть, она работает немножко иным образом. Она как раз формирует внутри себя принцип, она выявляет принцип чего-либо. И в этом ее огромный плюс и возможность применения в каких-то таких задачах, где обычные методы не справляются просто вообще никак. То есть либо вообще невозможно, либо это очень-очень-очень сложно сделать. Ну, чтобы было более понятно, приведу пример. Классика жанра. Нейронные сети использовались в самом начале для распознавания образов. Ну, можно привести такой пример, как, например, распознавание текста. Представляем, у нас есть текст какой-то, и компьютер должен его распознать. То есть понять, что там вообще, какие буковки написаны. Представляем, у нас есть некие датчики, которые это могут снять эту информацию, допустим, с листа. Вот у меня здесь написан некий текст. Эта информация снимается, оцифровывается и попадает в компьютер уже в виде ноликов и единичек. То есть информация о том, что, допустим, есть точка в каком-то месте, ее нет. И эта точка, можно ее воспринимать как импульс для нейронной сети. То есть в определенном месте есть точки, и они попадают на вход нейронной сети. То есть как если бы у нейронной сети был глаз, сетчатка, которая бы сканировала вот эти точки. Вот попала эта информация в нейронную сеть. И нейронная сеть, чтобы выдала ответ, сначала она выдаст полную ерунду. И ее нужно первоначально обучить, чтобы она могла нам выдавать правильную информацию. То есть, если мы говорим о распознавании текста, то на выходе у нас будет, собственно, вот мы подали буковку, например, А в нейронной сети, и она нам должна выдать ответ, что вот это была буковка А, либо там Б и так далее. То есть у нее будет количество выходов по количеству букв алфавита, смотря какой текст мы используем. И нам нужно ее обучить. Что значит обучить? То есть мы должны подавать ей некие критерии, то, что это верно или неверно, то, как она распознала первоначально эти импульсы. И с течением времени у такой нейронной сети как раз формируется некий вот этот шаблон. Не шаблон, а как раз, я бы сказал, принцип или прототип того объекта или явления, которое она пытается воспринять и как раз выявить из него этот некий принцип. То есть образуется то есть она определяет такие критичные параметры, критичные описывающие факторы этот объект. В чем плюс этого? А в том, что на вход мы можем подать как обычную буковку какую-нибудь там А, например, да, и она нам выдаст, например, правильный ответ. А можем подать корявую букву А, и она также распознает ее. Но когда мы подадим на вход ей букву Б, она поймет, что это все-таки буква Б. То есть есть вот некие критические вот эти вот характеристики, которые свойственны буковке А и буковке Б. И то же самое может быть с распознаванием, например, каких-то фигур или еще чего-либо. То есть чего угодно. Вот такой принцип работы нейронной сети. И к чему я вообще вот это все рассказываю про нейронную сеть? А потому что, как я уже сказал, что человеческий мозг устроен, если грубо сказать, то тоже примерно по такому принципу. О чем это говорит? О том, что мы тоже постоянно анализируем, то есть нам поступают на вход всевозможной информации. Зрительная, опять же, слуховая, какая-либо еще. И у нас постоянно в голове тоже формируются определенные принципы. То есть прототипы на что-либо. Тем самым мы можем классифицировать какие-то вещи. Мы можем группировать, мы можем различать, что очень важно для йогов, принцип развлечения. То есть, что я вижу, например, кошку или собаку, или там, что вот это бутылочка воды, а не буква А. Вот. Развлечение. То есть, формирование и выявление принципа – это вообще такая, можно сказать, естественная вещь для человека. Свойственно его нутру. Естественная функция. И поэтому не случайно, что у нас уже за тот период, который существует человечество, родилось огромное-огромное количество принципов. Но можно рассмотреть еще принципы с другой точки зрения. Ну хорошо. Пускай это естественная наша функция. Ну а зачем они? Не просто же так она выработалась, эта функция. Все как бы в человеке не просто так. Все для чего-то. Есть какая-то задача. Ну и если с такой точки зрения подойти к принципу, то принцип вообще, принципы, они в основном экономит нам время. Ну, представим, что... Ну, кстати, даже если брать с точки зрения вот нейронной сети, то, что мы сейчас рассматривали, тоже можно где-то под принцип подписать такую вещь, как шаблонное поведение. Нам на вход поступает некая ситуация, какие-то импульсы, раздражающие нас. А на выходе у нас есть четкая реакция. Причем ситуация, которая приходит нам на вход, она может немножко отличаться. Но выход будет единым. То есть сформирован некий принцип того, как действовать в определенной ситуации. Ситуация может немножко меняться. В этом смысле вот шаблоны поведения тоже можно как бы назвать принципами. И ну, шаблоны поведения могут быть как положительными, так и отрицательными. Основной плюс шаблонного поведения в том, что, опять же, он нам экономит ресурсы. Ресурсы мозга. Ну, представьте, мы можем благодаря шаблонам поведения не задумываться о каких-то вот... То есть нам не нужно постоянно перерабатывать информацию. Если бы не было этого механизма, мы просто-напросто вот сделали бы шаг, и нам пришлось бы тут сразу же затормозиться, включить весь свой мозг, начать анализировать информацию, что же делать дальше. Вот на нас подул ветерок, или тут прошел человек слева, там еще что-то произошло. И нам нужно все это переварить и выдать результат, что делать дальше. Это бы занимало колоссальное количество времени. То есть, я не знаю, мы все бы ходили, тормозили бы просто. Благодаря шаблонам поведения у нас этого не происходит. То есть мы какие-то вещи важные для нас оставляем для своего как бы осознанного, да, принятия решения что-либо делать. Но есть также вещи, которые у нас действуют на автомате, то есть автоматически. Мы можем делать множество вещей одновременно. Можем жарить яичницу, при этом проверять уроки у детей, не знаю, еще слушать лекцию по йоге. Вот. То есть это очень сильно экономит время. Это такой как бы автоматический, можно назвать, принцип. Если мы говорим про осознанные, да, принципы, когда у нас мы используем некие принципы, они также нам экономят время. То есть ученые, например, берут, изучают какую-то проблему, может быть, явление какое-либо. и пытается тоже выявить некие закономерности, которые там есть. Выявить общий принцип явления, то есть как оно действует. Благодаря этому они могут передать эту информацию, и дальше эту информацию мы можем изучать в школах. И тем самым процесс изучения ускоряется очень быстро. Если бы не было принципов, нам бы всем бы пришлось бы просто учиться на опыте. То есть проводить много. Вот то, что ученый проводит исследования, там один эксперимент, второй, третий, четвертый, пятый, тогда он там что-то понимает, что как можно дальше из этого следовать. Нам бы всем бы пришлось тоже, мы могли бы, то есть, не знаю, там постигать какие-то банальные вещи, которые мы постигаем благодаря принципам, гораздо дольше. Вот, и это плюс. Так же самое мы можем применять принципы не только в обучении, например, в работе. Ну, представим, у нас мы приходим на какую-нибудь, устраиваемся на новую работу, и нам нужно освоить какую-то деятельность. И представим, есть на работе какие-то тоже шаблоны или инструкции, да, то, как это нужно делать, чтобы не допустить ошибку. И инструкции могут быть очень-очень четкие такие, прям, их может быть очень много. И они могут, например, отличаться, то есть, какими-то мелочами, там, ну, вот здесь вот так, там буквально один пункт отличается. И таких инструкций может быть пачка. Чтобы нам всех их изучить, да, нам нужно потратить много времени. Ну и на самом деле мы в итоге начнем для себя тоже как-то анализировать это и пытаться выявить принцип. А если нам дать инструкцию общего характера, то в этом случае нам не нужно будет читать вот эту всю кипу инструкций, то есть мы поймем сам принцип и будем ему следовать. Опять экономия. То есть в этом вот такая вот эффективность принципов. Плюс. И не случайно, например, что, я думаю, трактаты йоговские, которые до нас дошли, они тоже не дошли в каких-то очень больших подробностях. С тем указанием того-то, как сейчас любят. А такие сухие выжимки. То есть, по сути дела, основа, принципы. Теперь давайте поговорим о нравственных принципах, то есть принципах, которыми руководствуется человек, когда-либо принимает какое-либо решение. То есть мы уже поговорили о том, что у человека могут быть шаблоны поведения, когда он действует на автопилоте. Но важные моменты он будет... В эти моменты он будет осознан и может применить какой-либо принцип, которым он руководствуется осознанно. И нам также известно множество каких-то нравственных принципов. Они есть в религии, опять же, в каких-то учениях. Нравственные принципы нам прививаются нашими родителями, семьей. Нравственные принципы есть в обществе, и все это влияет на наше поведение. Ну, вопрос, какие из этих принципов мы вбираем в себя, что в нас остается, чем мы руководствуемся в итоге. И давайте рассмотрим такой пример. Если сказать принципиальный человек, представили себе, да? И человек без принципов. Вот уже сейчас какие-то рисуются представления об этих людях. Хорошие они или плохие, кто лучше? Сложно сказать, потому что принципиальный человек не всегда ассоциируется с чем-то положительным. Но если рассматривать с точки зрения эволюции, то принципиальный человек будет гораздо больше выигрыша. Почему? Ну, потому что человек без принципов – это человек, который ни на что не опирается. То есть у него происходит такой некий разброд шатания. Одна ситуация его может увлечь, другая, всякая. То есть он как будто сам себе не принадлежит. В отличие от человека принципиального, которого принципы как раз где-то ограничивают. И это ограничение, она создает некий вектор движения. Вопрос, куда этот будет вектор, ну, зависит от принципов. То есть, если принципы хорошие, то в одну сторону, плохие, в другую сторону. Но, тем не менее, он будет большим выигрышем, такой человек. Ну, и, как правило, люди, у которых есть какие-то принципы внутренние, то есть на которые они опираются, так говорят. То есть есть некий такой стержень, хребет. Людей еще без принципов называют бесхребетными. Вот. Если вытащить из человека принципиального хребет, получится такой человек без принципов. Амеба, такая медуза. Вот. И люди с принципами, они, как правило, харизматичны. Как раз благодаря вот этим принципам. То есть они в чем-то твердо, они уверены в каких-то вещах незыблемо. И вот эта уверенность, она как раз проявляется в виде харизмы. А харизма, то есть она окружающих людей как бы заражает. То есть если у людей как раз нет какой-то уверенности, может быть, в жизни, там, в завтрашнем дне, то они как раз склонны тянуться к таким людям, у которых есть эта харизма. Ну, причем в какой-то, может быть, определенной сфере. Ну, например, если нас интересует проявление ума, то мы будем стремиться к людям умным. Если нас интересует богатство, деньги, то мы будем стремиться как бы к людям, которые этим обладают. Красота, хорошо, красивым людям. То есть мы как бы будем пытаться впитать это, перенять. Вот. То есть люди с принципами, харизматичные, и начинают как бы вокруг себя окружать себя другими людьми, то есть становятся как бы лидерами в какой-то группе людей. И тем самым можно сказать, что они по жизни будут более цельные, более направленные, будут больше добиваться успехов. То есть, опять же, вот это ограничение, некий вектор, он будет приводить к результатам, в отличие от того, когда нету каких-то четкого направления, и человек может просто растеряться в жизни и прожить ее никак. И также здесь можно провести некую аналогию с миром животных. То есть, когда есть хищники, есть те животные, которых хищники поедают. И вот можно сказать, что люди с принципами, может быть, не очень хорошими, они как бы такие, как хищники, которые съедают людей, которых, ну, не так они ловко в жизни, может быть, устроились и не так уверенно себя чувствуют. Также можно привести аналогию человека с хорошими принципами. Такого некого, может быть, слона, то есть, который тоже в себе очень уверен, но при этом он добродушный, такой хороший.
Холодно.
Ну, почему бы нет? Итак, принципы могут быть хорошими, плохими. И в чем вообще, что значит плохой и хороший принцип? Вопрос, к чему он нас ведет? Хорошие принципы... Но, по сути дела, они будут вести нас к чему-то хорошему, по сути дела, к счастью. Плохие же принципы, они будут вести нас к страданиям, к несчастью. Как пример, ну, если мы руководствуемся какими-то, не будем называть нехорошими, да, но какими-то принципами, например, мы... Решили, что красть – это хорошо, это нормально. И мы начинаем, например, воровать. Ну, в итоге, что происходит с таким человеком? Ну, в конце концов, он попадает в тюрьму. То есть, у человека это заканчивается лишением свободы и страданием. Если же мы применяем принципы, которые, наоборот, позволяют нам расти и двигаться по жизни, расширяют нашу свободу. То есть, такие принципы, наоборот, прекрасны. Что это может быть? Это умение, не знаю, может, кто-нибудь подскажет из зала? Все задумались. Вон. Да. Ну, к этому мы подойдем еще. Просто такие какие-то вот бытовые, жизненные.
Сказал, сделал.
Во, отлично.
Уступать место в метро женщинам.
Ну, если с точки зрения логики, к чему это приведет?
А можно погромче?
Можно. Я тихо говорю.
Нет, предположение
зал. А.
Уступать
женщинам
место
транспорта.
В Америке это
наш привести
к суду.
Вот видите, как уже.
Вопрос, что такое хорошо, что такое плохо.
Все верно. И на самом деле в разных местах, регионах и обществах принципы будут вести себя очень по-разному. Ну, например, вот пример с тем же вором. В обычном обществе нашем мы ему скажем: ай-яй-яй, какой нехороший, фи, посадим тебя за решетку, будешь там сидеть. Но если такой вор попадает, опять же, там, в тюрьму, то там у него своя компания, там люди, которые руководствуются теми же самыми принципами. И там он, может быть, наоборот даже, не знаю... Сама нравственность, то есть именно для этого какого-то узкого круга людей. Есть же такие понятия, как там, воровские законы, там, вор в законе, или там, жизнь по понятиям. Вот это из той же области. То есть смотря где, или вот пример, да, когда мы перенесли, пускай вот в нашей стране одни принципы, мы переносим тот же принцип в другую местность, воспринимается совсем иначе. Смотря где и как.
Ну, то есть в одной стране вор, да, а в другой выгодный инвестор.
Да? Зависит от страны, зависит от принципов.
То есть возникает некая такая диалектика, да? И трансформируются принципы. А как же тогда разобраться, действительно, на какие ориентироваться?
Вот. Нам нужно понять вообще, собственно, какие принципы будут хорошими, какими плохими. И где, где нам вообще их взять, собственно? Вот. Для этого нам нужно как-то научиться этим принципам. Хорошо, первый вариант. Что мы можем сделать? Мы можем самостоятельно, как заправский ученый, допустим, делаем что-либо, получаем обратную реакцию, результат. Жизнь наша улучшилась или ухудшилась. И делаем себе пометочку. Одну, вторую. И постепенно мы выявляем некие закономерности. То есть в нашем вот наше какое-то действие и что нам приходит от этого. В йоге это называется закон кармы или причины и следствия. Но вопрос, сколько у нас на это может уйти времени? Очень много. То есть мы можем всю жизнь жить, анализировать. Это все очень здорово, классно, но какие-то жизненные вот эти принципы мы можем даже за всю жизнь и не выработать. А может и выработаем. Как знать. Но, в общем, это путь долгий. Другой вариант. Мы можем не изобретать велосипед и найти какой-нибудь принцип. Например, мы услышали от своего знакомого, что есть классный принцип. Вот будешь по нему жить, будет тебе счастье в жизни. Допустим, я знаю принцип богатства. Хочешь, тебе дам. Хочу. Вот. Используй его, ты станешь там богатым, если тебе это нужно. То есть мы можем найти, поискать какую-то информацию. То есть когда мы хотим чему-то научиться, мы начинаем шарить. Например, если мы хотим научиться йоге, то мы можем зайти на интернет-йога-курсы по адресу openyogaclass.com и начать изучать эту тему и понять, что такое йога, пропитаться ей. Но это тоже не самый быстрый путь. Хорошо, мы, допустим, взяли какой-то готовый принцип, который мы еще пока не знаем, действительно он работает, не работает. И нам его нужно будет переоткрыть в этом случае, такой принцип. То есть нам все равно нужно будет его в жизни своей где-то отрабатывать, чтобы подтвердить в конце концов, что он действительно рабочий, этот принцип. А может быть, не рабочий. То есть его нужно будет подтвердить. И для этого тоже понадобится некое время. Еще более быстрый вариант. Мы можем себе найти носителя принципа. Кто это такой? Ну, это может быть учитель, наставник. Вот, то есть человек, который уже пропитался этим принципом. То есть он не просто его знает как бы вот логически. Если сделаешь то, то получишь то. Нет. Он уже им пропитался, и он этот принцип чувствует своим нутром. И тем самым он может на самом деле переоткрывать, давать уже более какие-то рекомендации уже частного характера для конкретного там, ученика, например. В этом смысле, кстати, принцип тоже еще плюс большой принципов, в том, что они как могут сжать информацию, то есть это обобщенное что-то, но мы также можем потом вот эту сжатую информацию в виде принципа развернуть. То есть у нас есть общий принцип, и на основе него мы можем сформировать законы в той или иной области, в той или иной деятельности. Это очень удобно. И вот таким же образом учитель, носитель принципа может для ученика развернуть этот принцип. То есть даже где-то ученику, может быть, не нужно будет полностью в жизни прорабатывать эти все, может быть, моменты с принципами, как в предыдущем случае, когда нам просто есть готовые, и мы сами с ним что-то делаем. А он может нам описать эти ситуации жизненные, и мы где-то можем даже в голове их проиграть, понять. То есть, опять же, экономия времени происходит определенная. И трактовка, собственно, трактовка принципа. Потому что принцип – это все-таки что-то общее, и в этом смысле может быть сложность в понимании принципа. И чтобы лучше всего понять его, то понимать его на каких-то конкретных примерах. И учитель в этом случае может как раз нам дать эти конкретные примеры для нашего понимания, причем дать те примеры, которые будут понятны именно нам. Не какому там Васе, Пете, а именно нам. Это ускорит наш процесс обучения. Ну и к тому же учитель не будет нам давать, может быть, тех принципов, которые он видит, что и так уже они у нас отработаны. То есть мы же тоже не с чистого листа приходим. У нас может быть уже что-то отработано, и он будет давать только то, что вот действительно нужно именно нам. Процесс еще ускорился. Как же можно еще ускорить процесс обучения каким-либо принципам? Если мы находим некую общность, которая поддерживает эти принципы, тоже, может быть, им учится. У нас это называется единомышленники. Вот все, кто здесь сидит в зале, у всех есть общие принципы. Первый, второй, третий принцип йоги, о которых мы поговорим чуть позже. Вот. И в чем плюс такой схемы? А в том, что в этой группе людей могут быть люди, которые уже являются носителями принципов определенных. Другие люди пытаются им учиться, этим принципам. И получается такая, есть связь не только ученик-учитель, но есть связи между учителем и всеми учениками, но также образуются связи между самими учениками. То есть такая, опять же, возникает нейронная сеть из учеников. И тем самым информация, которая поступает от учителя, она расходится по всем. И на каждом начинает также собираться от разных людей. То есть не только от учителя, но еще поступает информация от единомышленников. То есть поток информации о принципе возрастает. Но помимо этого еще появляется такой фактор, как невербальное получение информации. То есть, когда мы копируем, но не просто постигаем принцип за счет логики, да, но мы впитываем уже какие-то шаблоны поведения, копируем их. То есть, вот то, о чем мы говорили в начале, вот это автоматически эти шаблоны. И за счет этого все, опять же, ускоряется процесс. Но также следует поговорить о таких вещах, как обучаться принципу. Хорошо, мы можем пойти самостоятельно пытаться впитать принцип. Мы можем взять готовый принцип. Мы можем найти себе какого-то наставника. Мы можем найти общество. Но достаточно ли этого? нужно еще некая самостоятельная работа. То есть как мы будем работать с этим принципом, с принципами, как мы будем их изучать. И тут тоже вкрадывается несколько таких моментов, которые могут мешать обучению принципу. Одно из них — это самообман. То есть когда человек себе, ну то есть он считает, что он, например, поступает, точнее, он считает, что он поступает по принципам, но тем самым он, может быть, где-то не поступает по ним. Но себе утверждает, что он делает это. Ну, как есть такое выражение, что принципы – это хорошо замаскированные комплексы. Вот. Это из этой области. Или есть такой вот чудный стих. Про меня забывши, ищешь принципы. На диетах, йоге и т.д. Потому что у меня другие принципы. Первый. Не скупиться на еде. Вот это из той же серии. То есть мы можем себя обманывать. В этом случае также могут вылезать нехорошие такие вещи, как кто-либо может нами манипулировать. Если у нас есть этот самообман, то есть есть желание очень-очень соответствовать принципам, но мы не всегда можем им соответствовать. Мы можем иногда поступать иначе. И хорошо бы это трезво оценивать, понимать, иначе мы вот никуда не придем. То есть нами могут, например, манипулировать в этом случае, как раз говорит: ага, да ты нарушил там какой-нибудь принцип. Вот. Какие еще могут быть минусы? Минус также может быть здесь вот этого ложного какого-то восприятия, ложного восприятия принципа. Вопрос трактовки. Если мы принцип неправильно понимаем, но это как раз относится к тому случаю, когда мы пытаемся сами его понять, мы можем его неправильно понимать. Как пример такого, это может... Ну что такое принцип? Принцип — это некий опыт. То есть есть некий опыт, много-много было каких-то количеств. Как вот ученый проводил различные опыты, один, второй, третий, четвертый, и потом выявил этот принцип. Их было какое-то количество, но... Может появиться такая ситуация, которая бац, и под нее принцип не будет подпадать. То есть принцип, возможно, был выявлен не до конца. То есть он не был столь всеобъемлющим. И он в этом случае может нарушиться. И в этом случае хорошо постоянно анализировать. То есть ситуацию, вот есть принцип, хорошо, а ну некое такое критическое мышление, чтобы понимать, что, опять же, вот как с примерами того, когда мы переносим принцип из одного общества в другое, или с одной точки Земли в другую, а может быть, мы переносим принцип из одного времени в другое. Когда-то тогда он работал, а сейчас он, может быть, уже не такой рабочий, не везде рабочий. То есть изменились условия. Принцип был придуман для одних условий, и там он работал великолепно. а сейчас может не работать. Это примерно, опять же, с нашими родителями, когда они нам пытаются говорить о каких-то вещах, говорят о своем личном опыте. И какой-то опыт действительно применим для нас, а какой-то уже не работает. Какие еще могут быть, опять же, засады с принципами? Если мы самостоятельно пытаемся выявить принцип, вот как с первым примером, как ученый, то мы можем ошибаться. Это пример, то, что в жизни, как называется, суеверие. Нам перебежала дорогу кошка черная. Мы пошли и сломали ногу. Можно такой вывести принцип. Если перехожу, значит, будет мне худо. Но мы просто, на самом деле, не рассматривали другие ситуации. Может быть, мы на этой ситуации очень зациклились, то есть мы можем себе отметить это и, может быть, очень сильно поверить в этот принцип. И в этом случае уже перестать как раз смотреть критично. Когда мы, например, также прошли, не заметив эту черную кошку, но все было окей, все было хорошо, но мы этого не заметили. Мы замечаем, опять, может быть, повторно, опять мы увидели, ага, черная кошка, мы случайно опять приходим, и все нам опять, все подтвердилось. Ужас! То есть это вот пример того, как появляются какие-то неправильные принципы, которые, ну, по сути дела, нам будут мешать, нежели чем помогать в жизни.
Вопрос можно?
Да.
Получается, опыт и принцип это одно и то же или нет? Непонятно сейчас.
Нет, опыт скорее можно отнести к неким законам, то есть неким закономерностям, которые мы выявляем. А принцип, он будет более общим даже над этими законами. То есть он будет универсальным, по-хорошему. То есть его можно будет применить, например, в одной сфере, в другой. То есть гораздо охватывает большее количество сфер, где можно его применить. Как бы в этом суть принципа. Вот, но время у нас уже заканчивается. На следующей лекции мы поговорим уже о принципах йоги. Почему стоит, может быть, как раз ими руководствоваться, а может быть, не стоит. Попытаемся покопаться в них, где-то на прочность их потеребить, какие-то сложные моменты выявить. Ну и поймем вообще, а стоит ли руководствоваться принципами йоги, например, в своей жизни. У нас есть еще буквально 2 минуты. Если у кого-то есть желание, может быть, что-то добавить в тему, у вас есть такая возможность. Да, конечно.
Марина Марстик, группа «Пхава». Вот вы сказали, что если мы совершаем неправильные действия, какие-то плохие принципы используем в жизни, то мы ни к чему не придем. Вот эта мысль, о которой я думала, пока вы говорили, да, она не была развита в ходе лекции, но мне кажется, такая объемная, главная, что чтобы мы как быстрыми методами пользовались правильными принципами и к чему-то пришли, необходимо иметь какую-то глобальную цель. Это главное, наверное, выстроить какую-то вот логическую цепочку. цепочку своей жизни, определить главную цель и на основании этого уже выбирать принципы. И нет плохого и хорошего, да, как учит нас йога, а есть уместное и неуместное. И получается, что мы, имея цель, мы определяем, уместно ли наши действия, наш какой-то принцип, который мы к себе в жизни привлекаем, уместен ли он для достижения этой цели.
Спасибо, отличное добавление. Как раз такой кирпичик, которого, ну, вот, которого не было вот в этом в здании этой лекции. Отлично. Кто-нибудь еще? Ну, если нет, тогда на этом все. Всем спасибо за внимание.